Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Екатерина Медичи и Наталья Басовская в нашей передаче. Еще раз здравствуйте. Я вас спросил, откуда, как вы думаете, происходит фамилия Медичи? Да, и в основном понятно, что Медичи, медикус, врачи, аптекари, лекари. И книгу Нелли Гульчик «Терновый венец» Екатерины Медичи получают Ирина, чей телефон начинается на 274, Света 914, Михаил 109, Денис 635, Тамара 531, еще одна Ирина 134, Яна 404, Нина 276 и Евгений 165. Мы остановились с вами на свадьбе между вторым сыном французского короля Генрихом герцогом Орлеанским и Екатериной Медичи.
И вот она, принцесса Орлеанская.
И вы сказали, что свадьба длилась 34 года.
34 дня.
Так вот, впервые при французском дворе на этой свадьбе появилось то, что потом станет мороженым. Итальянские повара, которые приехали с Екатериной Медичи, каждый день подавали новое блюдо, новая разновидность вот этого джелати, льдинок так называемых. И после этого французские повара освоили это кушанье. И вот со времени свадьбы нашей героини
так
в виде шариков, льдинки, джелати, мороженое появилось там. Так что первое, что принесла Екатерина Медичи, не только то приданное, которое быстро было частью растрачено, а частью не получено. Но мороженое осталось.
И каблучки. И еще она принесла высокие каблучки. Она была невысокого роста, но флорентийские мастера, дивные мастера в области украшений, одежды, костюма, вообще всяческого изыска, изготовили туфельки на высоком каблучке. И двор был впечатлен. Но в целом, когда она прибыла к французскому двору, герцогине Орлеанской было там очень плохо. Приданое практически не было реализовано, не получено Франциском. И в итоге Франциск I говорит: девочка приехала ко мне совершенно голой. Плохой знак. Она некрасива. Об этом все говорят. Да, все говорят, что она некрасива. Малообразована. У нее есть образование. Но во французских ударениях она делает ошибки. Ей этого не прощают.
До конца жизни говорила с итальянским акцентом.
Ей этого не прощают. Купчиха, подчеркиваю, незнатное происхождение. Конечно, не купчиха, но они намекают на то, на что намекают. 3 года у нее нет никаких перспектив стать когда-либо королевой, потому что есть старший брат ее мужа. Нет детей. Она лечится, но дети никак не рождаются.
А у мужа есть?
Зато у мужа есть. У мужа есть возлюбленная Диана де Пуатье, и от которой у него есть уже первый ребенок. То есть все видят, что муж-то может иметь
муж
детей.
Муж нестерильный.
Да.
И значит, если нет детей, виновата она.
Значит, она. Потому что у мужа есть ребенок от Дианы де Пуатье. А Диана де Пуатье, это вообще фантастическая история, о ней надо говорить, конечно, отдельно. Дело в том, что он влюблен в нее с 11-летнего возраста и до могилы. А он уйдет в могилу раньше нее. Он в 40 лет умрет, ей в это время будет 60. Он будет продолжать ее так же страстно и пылко любить. А в 11-летнем возрасте она была его наставницей по поручению короля Франциска. Наставницей в галантном поведении при дворе и в вопросах любви. Она его обучила основательно. Следовательно, Екатерине плохо. Ей совсем плохо. И перспектив никаких. И я думаю, что очень тяжкое ощущение вот этого отторжения ее французским двором должно было на нее влиять. В ее окружении уже есть тогда известный только как медик и врач Мишель Нострадамус. Говорят, что он занимался, в частности, проблемами излечения ее от возможного бесплодия. И как будто бы это лечение самыми варварскими средневековыми методами, наивными, сейчас смешно о них читать, но как будто бы оно возымело действие. От этого ли в 1544 она родит сына? Но до этого, в 1536 умрет старший брат ее мужа Генриха.
Странной смертью.
Совершенно
странный. Франциск молодой.
Он весело играл в лапту. Он был молод и здоров. И, разгорячившись в этой игре в лапту, попросил стакан воды. Ему итальянский граф, которого, конечно, Монте-Куколи тут же связывают с Екатериной, поднес этот стакан, графа казнили, конечно, было расследование, было страшное судебное разбирательство, графа казнили, он выпил воды и умер. И умер от простуды, как пишут все современники. То есть уже тень нависла над Екатериной, еще одна тень, страшная отравительница. Но статус-то ее решительно изменился. Для нее-то смерть этого игрока в лапту просто счастье. Она с этого 1536 года становится женой дофина.
Наследника престола.
Наследника престола Генриха. У нее новое положение при дворе, но не при муже. При муже у нее положения нет, она на заднем плане, он весь отдан возлюбленной Диане де Пуатье.
И детей нет.
Идет молва, что Франциск I, правящий король, отец Генриха, практически согласен расторгнуть брак своего сына, тем более, раз сын теперь наследник, с Екатериной.
Надо вспомнить, что к этому времени действительно, ради чего ее Франциск, собственно говоря, и привез, и поженился со своим сыном, приданного не было.
Приданного нет.
Зачем она тогда нужна?
Контакты с папой, там все иначе, папы сменились, влияние Медичи при папском престоле нет, земли не получены, которые были обещаны французской короне, и нет наследника. Она ни зачем. И тут у нее рождается первый сын, будущий король Франциск II в 1544 году. Считается, что помог Нострадамус и так далее. И с этого времени, с 1544 до 1556 года, 12 лет, она непрерывно производит на свет детей. За 12 лет она родила 10 детей. Это звучит просто фантастически. Франциск, Елизавета, Клод, Людовик, Карл Максимилиан, Эдуард Александр, который будет потом Генрихом III при конфирмации, Маргарита, так называемая королева Марго, Эркюль при конфирмации, Франциск, последний обожаемый сын, и в 1556-м близнецы Виктория и Жанна, которых, в сущности, она родить не смогла. Она фактически умерла в 1556 году. Современная медицина сказала бы, что она пережила клиническую смерть. Девочки эти погибли, одна сразу в чреве матери, другая через сколько-то дней. Подведена черта, врачи сказали, медики, что никаких детей. Муж вообще перестает ее посещать. То есть вот в личной ее, ну, женской, скажем, жизни все настолько плохо, что оснований для дурного характера, для обострения не лучших качеств есть. Это не оправдывает. Это не значит, что теперь, ну вот, видите, все-таки автор выносит на обложку терновый венец. Венец есть. Я бы не стала все-таки сопоставлять с терновым венцом. Это Христос, я возражаю против такого названия. Ну вот некое сочувствие, да, но не значит, что если у тебя такая трагическая жизнь от рождения, что ты дитя смерти, что ты можешь и должна убивать других людей. Поэтому я сразу это отметаю.
Но пока она вот
власти. Итак, мужа у нее нет.
Практически.
При дворе ее муж, ставший Генрихом II, сотворил, можно сказать, то, что автор называет и правильно, культом Дианы Пуатье. Она хороша собой. Она, прежде всего, по контрасту с Екатериной. Она высокая, статная. Великий французский скульптор этой эпохи, эпохи Возрождения, лепит с нее Диану охотницу, и получается замечательно. Она любит роскошь, она умна. У нее до этой связи с королем была безупречная репутация, ее ни в чем таком. Она знатного происхождения. То есть это культ Дианы. Король, обожающий турниры, Генрих II, это его погубит, выходит на турниры только в цветах Дианы де Пуатье, это красное и черное. Тень королевы. По-разному могли женщины повести себя. Она, Екатерина, сумела подружиться или установить корректные отношения с Дианой Пуатье. Расчет. Не дам себя загубить, не отдамся страстям. Все дошло до того, что во время коронации Генрих II, в момент, когда получает святой елей, то, что с неба не сходит на королей, обратился к Диане де Пуатье. Мало кто это мог бы выдержать. Она выдержала, но это к терновому венцу никакого отношения
не
имеет.
Она не только выдержала, она попросила по разным источникам короля, чтобы он назначил Диану де Пуатье воспитательницей принцев ее детей.
Она
и тем польстила Да. Генриху II.
И она же с отроду воспитательница. Она была старше Генриха II ровно на 20 лет.
Это о Диане,
Диана де Пуатье. Да. Ровно на 20 лет старше. И когда-то была его воспитательницей. Да, она стала вторгаться в воспитание детей Екатерины, рекомендовать гувернеров, давать советы. Екатерина делала вид, что это все для нее ничего, и как бы все это сносила. Диана получила титул герцогини Валентинуа, замки, драгоценности французской короны. То есть ситуация такая, что королева Екатерина где-то совершенно растворяется в тени. Креатура, главная креатура Дианы де Пуатье – это Гизы, семейство герцогов Гизов, которые скоро, ведь грядут религиозные войны, гражданские войны, сыграют роковую роль в этих гражданских войнах. Знатнейшие люди, которые возводят свое происхождение, они из Лотарингии, это на территории Германской империи, Священной Римской империи, германской нации, они кичатся своей знатностью. И это они, компания Дианы, а не купчиха.
Главный советник,
конетабль Монон Моранси. Какие имена? И тут Екатерина. И что при этом?
А Екатерина при этом, конечно, растворилась как бы в политике, которой занимался король Диана де Пуатье и различные феодалы. Но при этом она продолжает, как ни странно, оставаться законодательницей мод. Ее не презирают как женщину. Ее презирают как при дворе. Как королеву, она купчиха, она вот рожает детей, вот она вот должна вынашивать и рожать детей, но при этом именно она вводит моду, которую подражает весь французский двор, изысканнейший французский двор.
Сегодня скажут компенсация.
Да.
Психологическая компенсация ее женских утрат.
Например, корсеты. Корсеты – это то, что она привела, и она остановила моду на талию в 33 сантиметра. Корсеты должны были доводить талию до 30. И все французские дамы.
Дышать не надо.
И все французские дамы.
Ввела моду на балет, которая навсегда осталась при французском дворе. Да, своей вот этой придворной жизнью она как бы компенсирует те колоссальные утраты, прежде всего, как женщины. Но впереди, уже рядом, крутое изменение ее судьбы, и тем более судьбы Дианы де Пуатье. Я имею в виду смерть Генриха II. Нелепую, случайную, трагическую, которая состоялась в июне, 30 июня 1559 года. В этом году был, наконец, заключен долгожданный мир в Кото-Камбрези, завершавший итальянские войны. Мир очень неудачный для Франции, плохой. В нем участвовал папский престол, итальянские государства, Англия. Англия потеряла, наконец, Кале. Франция вернула себе этот замечательный, важный порт на севере Франции. И именно Гизы отбили у англичан Кале. Но в целом совершенно ужасный не только утратой Кале, мир, который означал поражение. Итальянские войны все время шли плохо. В разгаре этих войн был в плену Франциск I, отец нынешнего мужа Екатерины. А Генрих, будущий нынешний Генрих II, со старшим братом Франциском, были в заложниках. Детей отправили заложниками. То есть все было для Франции достаточно плохо и унизительно. Но когда подписан этот мир в Кото-Камбрези, после 65 лет периодических достаточно нелепых войн, где, в общем-то, просто французское дворянство реализовывало свою аристократическую дворянскую активность. А проку для страны не было никакого, а затраты огромные. Генрих II решил славно отметить бесславный мир.
Ну, надо только напомнить, что было принято решение отдать дочь их, вот, Екатерины и Генриха, Елизавета, за Филиппа II испанского. То есть это был такой еще полусвадебный
дом. Бедную Елизавету, да. То есть все...
Торговля детьми продолжалась.
Время вовсю разгоралось. Время такое переходно-феодально-средневеково-возрожденческое. И тут смешалось все. И турнир, в общем-то, это вторая половина XVI века. Рыцарский турнир должен уйти куда-то в прошлое, стать театрализованным представлением, как, ну, например, наши дни развлекаются такими турнирами, как бы в средневековом духе. А он устроил турнир по всем правилам рыцарским. Он очень был склонен к тому, чтобы сохранять облик вот короля-рыцаря. И ему очень хотелось вот красотой и серьезностью этого рыцарского турнира прикрыть неудачный смысл мира в Като Камбризи. Ему 40 лет. Ему очень хотелось проявить свою удаль. Но все-таки и об этом, видимо, надо было помнить, что он уже не юноша. После нескольких соперников, где он все время выступал удачно, уже нет соперников, и он вызывает капитана шотландской гвардии, графа Габриэля де Монтгомери, который не хотел, это молодой этот шотландец, не хотел выходить по вызову короля, тогда король вызвал его в тоне приказа. И состоялся поединок между ними совершенно всерьез. Главное было ведь... несутся на конях в тяжелом вооружении рыцари с тяжелыми копьями. Важно, кто кого сбросит с седла, чье копье сломается. Они сломали уже первый раз копья, заменили. Второй раз сломали копья. И третий копья они снова сломали. И, как говорят, Екатерина кричала, что она просит прекратить поединок. Но в ропоте, шуме толпы ее голос тонул. И обломок копья вот этого самого графа Монтгомери совершенно случайно попал в прорезь шлема Генриха II и пронзил его в глаз. Были вызваны медики, лучшие медики, Амбуаз Паре, придворный медик Екатерины. Он был жив еще.
10 дней.
Но,
10 дней.
Да, он очень страдал, как выяснилось. Этот обломок попал в мозг. И он должен был умереть и мучительной смертью скончался. Какая-то вот такая грустная черта под рыцарскими занятиями всерьез. Их надо было уже превращать в декоративные. Вот с этого момента Екатерина надевает черный траур впервые, ей 40 лет, сменив цвета траура при французском дворе и став черной королевой. Она избрала своей эмблемой сломанные копья, своим девизом «Лякрема хинг, хинг долер», что значит «от этого мои слезы и моя боль». И с этим, так сказать, красивым оформлением дальше идет по жизни. А дела за этим оформлением разные и далеко не всегда красивые. Королем становится ее старший сын Франциск, мальчик.
Франциск II, да?
Франциск II. Это мальчик.
15.
Ребенок. Ему 15 лет. У него 15-летняя же жена. Он уже женат. Это опять та самая торговля детьми.
Но на ком?
На несчастной шотландской королеве Марии Стюарт, потому что ее мать происходила... Отец был шотландским королем, а мать из рода Гизов. Мария де Гиз. И... Эта несчастная шотландская королева в то время очень счастливая, выросла при французском дворе, счастливая, веселая, красивая девочка, очень жизнерадостная, очень любящая развлечения. И вот она становится королевой Франции и Шотландии, или Шотландии, или Франции. А ее муж, Франциск II, как говорят, пишут и современники, об этом говорили, болезненный, хрупкий, не приспособленный к тому, чтобы тем более в такие ранние годы, он уже год женат, их поженили в 14 лет, вот эти амбиции, вечные расчеты, планы, союзы, союз Шотландии, да, это давний, глубокий союз, потому что он направлен против Англии, естественного соседа шотландцев. И вот эти дети, они игрушки, конечно, они фигуры на шахматной доске.
Но надо удивительно, как быстро сменила роль свою Екатерина Медичи. Еще вчера незаметная женщина, которая только диктовала моду, диктовала причем своим примером, вдруг оказывается во главе Королевского совета.
И королева-мать. Очень быстро. При Франциске еще не так, но при следующем ее сыне Карле IX становится очевидно, что ей очень нравится властвовать. Ей очень нравится властвовать. Может, она сама этого не знала. Первые намеки есть в ее письмах к Генриху II. Она очень, очень любила писать письма.
Кстати, 9 томов издано ее писем.
20 писем в день были для нее нормой. Некоторые собственной рукой, некоторые она правила, которые записывали под диктовку, но правила своей рукой. Как выяснилось, эта женщина мечтает править и властвовать. Ну, ей в эти возможности, кажется, жизнь предоставляет. Франциск II меньше года оставался на престоле и скончался, по-видимому, от туберкулеза, по-видимому, слабые легкие от рождения, и опять нашли. В чем тут попрекнуть Екатерину? Считается, что когда ребенок умирал, медики предлагали какой-то разрез, надрез сделать, операции для того времени сложное слово, но все-таки как-то его оперировать, он, может быть, будет жив. Она сказала, Екатерина, не позволю касаться ножами королевского тела. Мальчик скончался. Но к власти приходит Карл, который становится во Франции Карлом IX.
Следующий.
Ему 10 лет. Еще более ребенок. Вот они все возможности для Екатерины Медичи. Может быть, она прежде и сама не знала, как она жаждет властвовать. Во-первых, она добивается титула регенши, чтобы она называлась регенша королевства, как когда-то Бланка Кастильская в XIII веке, например, при Людовике IX, получившем прозвище святой. Но ей отказывают. Не привыкли эту непочитаемую, эту вылезшую из тени герцогини Орлеанской второстепенной, назвать регеншей королевства, как великую Бланку Кастильскую, и после ужасных борений в Королевском Совете и вокруг, она получает в документе потрясающе смешное название «Гувернантка Франции». Она гувернантка при своем малолетнем сыне. И все-таки пусть гувернантка.
Надо но при сказать этом о тех партиях, которые все-таки надо сказать, что это такое
партии. Впереди религиозные войны. Главная суть этой межпартийной борьбы. Она имеет религиозную форму, но это не форма, которая для вида. Это, во-первых, искренние религиозные противостояния католиков в галиканском варианте. Во Франции своя версия католической церкви, не такой зависимой от Рима, как в некоторых других странах, но все-таки это католики. И кальвинисты, которые проникли во Францию во множестве, которые пользуются огромным успехом, особенно на юге, вечно бунтующем и торгующем юге. А аристократический север, он в лоне в основном ортодоксальной католической церкви. Это раз, эти борения. И придворные партии. Гизы искренне возмущены. Они, ведущие свое происхождение от Карла Великого, не они у власти, не они короли, а эта купчиха, которая одним боком, у нее, правда, всегда в кабинете лежала книга «Истории родословной герцогов Бульонских». Во второй части нашей передачи, когда мы продолжим рассказ о ее жизни, я расскажу, во что это вылилось. Это фантастика. Она все время искала у себя древнейших корней. Но гизы возмущены. Достался престол в их глазах. Реально. Потомкам незнамо кого, и реально правит она, потому что они дети. Карл, 10-летний Карл, публично при инаугурации заявил: «Матушка, буду править исключительно вместе с вами». Не как типа с
гувернанткой. Ну, как 10-летний ребенок, можно сказать.
Против гувернантки, как бы в противовес гувернантке. И началось первое тяготение ее к власти. Первый акт. Очень любопытный. В стране, где созрели предпосылки гражданской войны между и севером, и югом, и торгово-промышленный наросший торгово-промышленным сословием, выросшим к XVI веку в довольно мощную силу во Франции и былым аристократизмом, потомками аристократических родов. Все созрело. Она инициирует, Екатерина, для себя. Она думает, это будет ее успех. Знаменитую конференцию в Пуасси. Я бы сказала, встречу века католиков и кальвинистов. Какая самоуверенность, какая ошибка. Она, имеющая, в общем-то, среднее образование, не вводящая моду, но не дружбу с Рабле или Эразмом Роттердамским, а это все современники, не встречавшая Кальвина, тем более Лютера, она берет на себя смелость, вот эти люди, все-таки выскочившие откуда-то, что она разберется, она их примирит. Ну, все авторы, глубоко занимавшиеся подробно Екатериной Медичи, пишут, как она ошиблась, как она могла не понять, что в вопросах веры нужна изысканнейшая подготовка. В итоге дебаты не завершаются ничем.
Главное, ожесточением, на самом деле.
Дальнейшим ожесточением, да. Совершенно правильно. И выступавший правая рука Кальвина, человек, когда-то изгнанный из Франции, Дебез, он настолько блестяще высказался относительно таинства причастия. Жертва Христа была принесена один раз, и вкушение хлеба и вина всего лишь воспоминание об этом. Это страшный удар по католическому богослужению о превращении хлеба и вина. Она даже не понимает. Она только с изумлением видит, что ничего не получается. И
потому что она рассматривает их как политические партии, а не как искренне религиозных людей.
Не понимает искренность веры, не понимает, что эти партии, за ними глубинные корни. Она думает о своем семействе, о своем доме, чтобы ее дети спокойно правили. Скажем так, завершая первую половину ее жизни. На пороге Варфоломеевская ночь. Но сама Екатерина Медичи только приближается к пониманию этого.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».